Начиная цикл лекций по священной истории Ветхого Завета, хотелось бы объяснить причину, по которой делать это необходимо. Очень часто приходится слышать о том, что христианину для нормальной христианской жизни необходима только священная история Нового Завета. Христос сказал все, и этим можно вполне напитать свою жизнь духовно. С одной стороны, это так, но тем не менее происходит некоторое умаление всей полноты богооткровения и всей полноты священного писания, потому что священное писание, оно не разделено. Мы исповедуем, что священное писание состоит на равных из Ветхого и Нового Завета. Они взаимосвязаны, они проникают одна в друг другу, другой, и не случайно Христос очень часто ссылается на очень важный момент из истории Ветхого Завета. Это во-первых. Во-вторых, Христос, как он сам говорит, пришел исполнить закон. Мы, соединенные со Христом, должны исполнить тот же закон, который исполняет Он. А этот закон корнями своими уходит в Ветхий Завет. И очень многие положения Ветхого Завета никто не отменял, и они обязательны для исполнения любому христианину, любому человеку даже и сейчас. И кроме того, Ветхий Завет обладает, пожалуй, неисчерпаемым свидетельством правды Божьей о человеке, о промысле, о заботе своей о человечестве, неиссякаемым источником опыта богообщения человека с Богом. Это не просто набор каких-то положений, нравственных требований, это именно история о том, как человек искал Бога, как он плакал без Бога, как он звал Бога, как он был найден Богом. И что он делал после того, как обретал Бога, которого он искал. Поэтому вот хотя бы с этой точки зрения, как опыт богообщения, Ветхий Завет действительно книга очень ценная и неиссякаемая. И говорить, читать, думать, размышлять над этим опытом, конечно, необходимо. Ведь мы же читаем жития святых, хотя это не священное писание. В первую очередь мы читаем, потому что это опыт общения конкретного человека с Богом. Опыт того, как божественная благодать в конкретной человеческой судьбе преломляется и какие плоды она приносит. Тоже так же точно человек искал Бога и задолго до Христа, и находил Его, и свидетельствовал о Нем, и жил с Ним. И в силу этого опыт этот очень ценен и важен для нас. Итак, начиная беседы о Ветхом Завете, мы начинаем с самой первой главы Ветхого Завета, самой первой главы книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Бог – Творец мира. Он сотворил небо и землю. Это краеугольный камень всякого религиозного мировоззрения, всякой религиозной системы ценностей. Если человек верит, что он сотворен Богом, что мир вокруг него создан Богом, он отказывается от собственной самодостаточности, он свидетельствует и верит в то, что он не хозяин собственной жизни, что он находится в мире, который не он выдумал и не он его создал, а стало быть, он не может им управлять, и стало быть, он не может даже управлять собственной жизнью, потому что он сотворен, он создан, он кем-то приведен в жизнь. А стало быть, отвечает и свою ответственность за эту жизнь, и свою зависимость от кого-то, кто все это привел в бытие. Это краеугольный камень мировоззрения религиозного. Верить в то, что я не сам хозяин своей жизни. У меня есть господин, хозяин, по-церковнославянски Господь. Я перед кем-то должен отвечать. Когда человек в это верит, это религиозное мировоззрение. Когда он только думает о том, что есть кто-то, но всю свою жизнь не подчиняет попыткам найти, узнать, чего хочет от него хозяин, что хочет Господь, это еще не может считаться религиозным мировоззрением. Второе, о чем мы можем узнать из первых слов первой книги Ветхого Завета, что Бог сотворил мир из ничего. Ничего не было до того, как сотворил Бог мир. Конечно, в самой книге Ветхого Завета нет таких слов, что из ничего. Но есть в корпусе книг Ветхого Завета такая книга. Вторая книга Маковейская, в которых мать, отправляя своих семерых детей пострадать за веру в Бога, наставляя их на путствие, говорит: «Бог сотворил небо и землю из ничего». И вот это очень важно для того, чтобы правильно отнестись к тому, что мы видим вокруг себя, и то, что мы ощущаем, и вообще как правильно строить свою жизнь на именно религиозный мотив, именно на правильное отношение к тому восприятию мира, который ждет от нас Бог. Мир создан из ничего. Значит, ничего не было до того, как появился в мир. А значит, как говорят святые отцы, Он привел все бытие из несущего, из несуществующего. Стало быть, мы, как бы все сотворенное, оно висит над бездной небытия. Мы не можем существовать сами по себе. Мы приведены, нас ничего не было до того, как появились мы. Как появился человек, как появилась земля, как появились растения. Не было ничего вообще. Бог положил некоторое бытие за пределами собственной природы. И привел это с помощью своего могущества, своих энергий, своей силы, даровав всему возможность существовать. А стало быть, Он является источником нашего существования. Если мы забудем об этом, если мы перестанем обращаться к Нему, искать поддержки в своем бытии от Него, отворачиваться от Него, мы отказываемся от источника своего существования. Мы как бы рубим сук, на котором сидим. Точнее, плод пытается отрезать себя от дерева. Рыба пытается выпрыгнуть из воды. Она не может существовать без вот этих сил Божьих, без этих энергий божественных, которыми силы только их, все существующее, оно висит над бездном собственного небытия. И в то же время сила и могущество Бога настолько глубока, она такая, что один раз приведя мир в бытие, один раз дав миру возможность существовать, как сам Бог говорит, сотворив мир, все это очень хорошо, очень добро сотворено, Он не может обратно направить его в небытие. Он не может его разрушить. Он своими энергиями привел его в жизнь, но уничтожать его не хочет, потому что изначальная природа всего существующего, она прекрасна. И уничтожать эту красоту Бог не хочет. Только Он в этом мире делает главным человека и делает его со свободной волей, о чем мы скажем чуть пониже. Он дарует ему свободную волю, и от свободной воли человека зависит, как он отнесется к той возможности существования в своей связи и в своей зависимости от Бога, который он ощущает. Если он скажет добро и потянется к источнику света, к источнику своего бытия, к источнику своей жизни, то его жизнь никогда не кончится. Он будет наслаждаться всей полнотой бытия все больше и больше. Если же человек отвернется от Бога и скажет: «Я хочу сам по себе существовать, я хочу быть автономным, независимым, я хочу сам делать свою жизнь», то никакой жизни нет. Человек начинает рассыпаться, его бытие разрушается. И вот тот самый грех, страсти, болезни, смерть, о котором мы еще не расскажем, говоря о священной истории Ветхого Завета, это и есть как раз свидетельство того, что человек представляет собой, отказавшись от жизни, от возможности жить непрестанно в Боге. Это очень важный момент Священного Писания, потому что альтернативы какого-то третьего пути у человека и у мира нет. Либо принять ту возможность существования, которую дарует ему Бог, и жить с Богом, либо жить самому по себе, своими как ему кажется, энергиями, силами, мыслью, своим собственным каким-то автономным добром. Но ничего независимого от Бога нет. Все добро, которое есть в наших силах, ум, честь, достоинство, красота, сама возможность творить добро, жалеть, милосердовать, прощать, любить, все это уже укоренено в нашей природе в акте творения Богом мира и нас из ничего. И поэтому, отказываясь принимать вот эту вот связь с Богом, мы лишаемся возможности быть добрыми, честными, милосердными и все прочее. Если вы можете встретить человека, который, ну, не ходит в церковь, может, не читает Ветхий Завет, но он честный, он добрый, он умный, все эти качества, которые он имеет, они даны ему Богом. Он сейчас дает ему жизнь. Есть богослужебных текстов православной церкви, посвященных особенно страданию Иисуса Христа, есть очень замечательные, пронзительные слова о том, что тот, кто сейчас висит на кресте, на древе крестном, он же самый дает силу рукам его палачей вбивать гвозди в крест, подносить на копье губку с уксусом, пронзать копьем его грудь. Он же самый дает силу этой руке, потому что ничего без него существовать не может. Только люди, от человека зависит либо смириться перед этим откровением, подчинить себя ему и всю жизнь этому, и благодарить Бога за то, что вот он даровал ему все эти качества, таланты и способности. А по-другому есть только распад, разрушение, самообожение человека, которое кончается ничем. Тем, чем кончил сатана. Вот после такого краткого вводного замечания о общих основах творения мира, вспомним о том, как мир был сотворен конкретно. Все, наверное, слышали историю о том, что мир был сотворен в течение 6 дней. В первый день был сотворен свет, знаменитый «Да будет свет», и стал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и был день первый. Потом во второй день было сотворено небо. На третий день были сотворены море, суши, растения. На четвертый день сотворены солнечные, лунные светила, звезды, для того, чтобы различать день и ночь. И надо заметить, что тот свет, который был сотворен в начале, в первый день, он не есть вот солнечный свет, который мы все видим, потому что солнца как такового не было. Что это за свет, мы сейчас не будем говорить, хотя про это можно много сказать и с точки зрения науки, и с точки зрения духовной жизни. Но пока этот момент опустим. Просто надо различать, что солнечный свет и свет, который Бог сотворил в первый день творения, это не одно и то же. В пятый день творения были сотворены пресмыкающиеся и птицы, рыбы. А в шестой день творения были сотворены животные и венец всего существующего – человек. Вот 6 дней творения. Но нас больше всего, наверное, на сегодняшней беседе будет занимать день 7. О нем мы скажем чуть позже. А сегодня поговорим на очень такой интересный момент. Ну, во-первых, наверное, сейчас никому в голову не приходит думать или говорить о том, что вот те дни творения, которые есть в Библии, это те самые наши 24 часа, которым мы привыкли называть словом «день». Конечно, это не так, и, наверное, мало кто сейчас думает об этом. Речь идет о некоторых длительных промежутках времени, которые больше характеризуются греческим словом «эон» – «век». Хотя это, опять-таки, не наш век, 100 лет. Это некоторый очень длительный промежуток времени. Об этом говорят не только сейчас, как некоторые думают, пытаясь корректировать библейское откровение – вот скоррелировать его с данными современной науки. Нет. Об этом говорил еще Василий Великий. А раз это более или менее продолжительные промежутки времени, значит, мир был создан не в раз, не сразу, не одним мгновением. А стало быть, Бог, когда вступает в процесс творения мира, Он тем самым полагает начало какой-то длительности, какой-то протяженности, пространственности, какому-то вот более или менее длительному промежутку времени и какому-то количеству событий. Бог ничего не делает сразу. Это надо очень хорошо и четко помнить, когда мы относимся и пытаемся понять присутствие Бога в своей жизни. Мы часто думаем, почему вот сейчас Он каким-то образом не войдет в нашу жизнь, не явит свое присутствие, каким-то образом не изменит того, чего мы так долго от Него ждем, о чем порой Его просим, о чем мы Его молим, шепчем в наших молитвах. А Он на самом деле делает. Делает с помощью конкретных, порой незаметных обстоятельств нашей жизни. Порой очень микроскопических, но глубоко проникающих изменений в нашей душе, изменений наших мыслей. Ничего не делается в раз. Сердце человеческое в раз не меняется. Оно постепенно, под действием благодати Божьей, оно творится, как был сотворен не в раз мир. То есть вся наша жизнь человеческая – это постепенное воздействие благодати Божьей на нас. И сразу ничего не происходит. Это нужно чувствовать, понимать и не торопить Бога, что Он чего-то не успевает, как нам кажется, сделать. Потому что процесс творчества – процесс медленный. И не потому, что Бог не может, а потому что Он своей бесконечностью, своей беспредельностью вмешивается в мир конечный, в мир, в котором состоит из очень мелких элементарных микроскопических частиц. И этот мир, он, когда он приведен в бытие, уже подчиняется своим внутренним законам. И изменить эти законы Бог не хочет, не желает. Это некоторое самоограничение божественной свободы. Он сам хочет создать мир, который живет не по его законам, а по внутренним законам материального бытия. И в этом великая милость и любовь Божия, что вот Он такой мир создает, как бы сам себя умаляя, сам себя ограничивая. Таким образом, проходит некоторое время, некоторые этапы. Все формируется очень медленно и не сразу. Во-вторых, о чем хотелось бы сказать, это о проблеме соотношения творения мира и данных современной науки. Я не буду сейчас пытаться под каждый день творения подвести какую-то научную теорию или, наоборот, какую-то научную теорию скорректировать как-то с библейским откровением. Я хотел бы, для этого, может быть, нужны специальные передачи, хотя, наверное, сейчас никого не удивляет, и известны достаточно много и священников очень высокой жизни, которые занимались наукой, и глубокое занятие наукой не мешало их вере и восприятию библейского откровения. Я хотел бы сказать о другом, о двух важнейших, как мне кажется, моментах, которые необходимо знать и о которых необходимо иметь представление, прежде чем пытаться дружно броситься и начать сравнивать Библию и науку. Во-первых, наука очень мало знает. Она ограничена, и любой настоящий ученый это знает. Мы на самом деле, сейчас современная наука, она очень знает мало о мире. Каждый день, будет привлечением, конечно, но очень часто, наверное, каждый год открываются новые законы, которые, как говорят сами ученые, переворачивают все представление ученых, которое было до этого дня. Все, они начинают по-другому смотреть на мир. Ох, они, оказывается, чего-то не знали, а теперь узнали, начинает исследовать область, которая казалась раньше неисследованной. Они просто ее не замечали, эту область. Но при этом новые открытия, они не изменяют старых. Есть механика Ньютона, но когда была открыта квантовая механика, механику Ньютона никто не отменял. Просто они действуют в разных сферах, в разных областях материи. Вот. Ну и так далее. Есть много очень вещей в биологии, в генетической структуре человека, вот, в истории даже человеческих цивилизаций, в космосе, в физике, в химии и так далее, в которых сейчас человек, он не знает. Раз мы не имеем полной картины, научной картины мира, и ни один ученый не скажет, что он ее имеет, если он ответственно вот, подойдет к этому высказыванию, стало быть, мы не можем так вот сразу броситься и начать сравнивать Библию, которая все-таки откровение, и откровение, как мы верим, божественное, особенное, сравнивать с современными, очень мелкими данными науки. Вот один сам факт того, что вот то, что сейчас могут достичь телескопы, самые мощные, самые удивительные, сконструированные по последнему слову современной науки телескопы, как оказывается, они могут выхватить только максимум 20% всей Вселенной. Больше человек не знает. То есть, а то, что мы видим вот просто своим глазом, это еще меньше. То есть мы кусочек Вселенной, который мы не можем ни умом, ни глазом обхватить. И при этом мы пытаемся вот, сказать, что мы представляем, что такое мир. Есть огромная бездна процессов, о которых мы не имеем ни малейшего представления, если только недавно с ними столкнулись, не можем их истолковать. Как мы можем при этом сравнивать Библию? А вдруг мы скажем, сейчас вот это положение науки противоречит библейскому откровению, а пройдет некоторое время, и наука докажет, что на самом деле Библия была права. Ну вот вспомним, совсем недавно, 100 лет назад, все историки практически Западной Европы, они утверждали, Библия есть миф. Потому что все города, которые упоминаются в Библии, их нет на карте. Они не существуют в природе. Нет Ниневии, нет Вавилона, нет Ура. Поэтому, раз этих городов не существует, все, о чем говорит Библия, есть миф. Но после того, как интересный немец Генрих Шлиман откопал, поверив греческому эпосу Гомера, откопал Трою, люди стали глазами, такими же глазами, свежими, читать Библию, ориентироваться по ней, видеть, читать ее как географическую карту, и раскопали все города, которые указаны в Библии. Все от Ура Халдейского и Вавилона до Ниневии и Финикийских городов. Все было откопано, и тогда ученые поняли, что на самом деле слишком поспешно они отнесли Библию к мифу. Оказалось, что все географические точки, на которые ссылается Библия, они существуют реально, и их раскопали, эти точки найдены и указаны сейчас на карте. А какое в свое время произвело взрыв в научном обществе открытие в палестинской пустыне свитков древнейшего общества иссеев. То, что раньше казалось невозможным и немыслимым, подтвердилось через эти списки. Древнейшие списки Библии, в том числе, были там найдены в сокровищах вот, кумранских захоронений. То есть, откуда мы знаем, что через какое-то десяток лет или 20 лет, неизвестно когда, мы узнаем или какое-то научное, биологическое или физическое явление, или откроем какую-нибудь уникальную рукопись или еще что-то, которое подтвердит какие-то данные Библии. Поэтому не надо торопиться вообще сравнивать, потому что наука, она, ну, если ставить перед ней какие-то реальные, оценивать ее возможности и ставить перспективы, она очень молода. Библия существует несколько тысяч лет, а наука в том виде, в каком мы сейчас ее знаем, ну, лет 200. Поэтому она еще очень юная, и сравнивать и мерить себя на Библию ей пока рановато. Это первый момент, который нужно знать. А второй момент необходимый. Надо иметь представление вот о чем. Ведь тот мир, который создал Бог, и тот мир, который мы видим сейчас, это не совсем одно и то же. Между этими двумя мирами лежит огромная пропасть, бездна, разлом, землетрясение, какой-то Вселенский катаклизм. Человек согрешил. Мы об этом еще поговорим в свое время на наших беседах. Но вот уже сейчас надо четко себе представлять, что грехопадение – это не тот грех, который совершает каждый из нас порой ежедневно. От этого землетрясение не происходит, и мир не умирает. А то, что совершил Адам, то грехопадение, которое перевернуло мир и привело к тому, что Бог зашел на крест, оно поколебало все стихии мира. Из чего мы можем это сделать, такое заключение? Тот райский мир, тот мир, в котором первозданно жили Адам и Ева, тот мир, например, там все существа, животные в том числе, кушали траву. Ну, представить такое себе как бы несложно, нам особенно так хорошо бы, конечно, все кушали траву, но любой биолог вам скажет, что лев не может кушать траву. Его органы к этому не приспособлены. Весь его физиологический аппарат, он настроен только на то, чтобы есть мясо. И он не может. Если он будет сейчас есть траву, он умрет. Он не может. Нет таких у него ни жевательных способностей, ни переварительных способностей, чтобы он мог вот хотя бы просто ее употребить в пищу. Эту траву он не может. Без мяса он умрет. А тем не менее, лев до грехопадения эту траву ел. Как? Значит, с львом и со всей окружающей природой произошли какие-то удивительные изменения, что все вокруг поменялось. И еще, мы знаем из библейской истории, что дождя на землю не падало. Так этими словами заканчивается первая глава книги Бытия, что только роса сходила и орошала все существующее. А дождя не было. Что? Как не было дождя? Что было, когда не было дождя? Все было затянуто тучами или светило солнце? Как это происходило? Где скапливались массы испаряемой воды? Мы не знаем. Мы знаем только по свидетельству Библии, что вода не сходила, дождь не проливался на землю. А потом это становится нормой. После грехопадения, особенно после потопа, это становится нормой. Мир приобрел такие качества, которые он имеет сейчас. Вот. То есть, по крайней мере, мир пережил два катаклизма серьезных после того, как был создан. Первое – это грехопадение, второе – это потоп. Лицо мира изменилось. И мы, то, что мы сейчас изучаем, это совсем не тот, далеко не тот мир, который был создан.